Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Уикенд на машине».
Жители больших городов стремятся проводить выходные за городом.
Но в российских условиях грань между экстремальным туризмом и легким отдыхом вдали от городского шума бывает очень тонкой.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и обзор автомобильной прессы.
Согласно многим опросам, россияне в первую очередь называют такие преимущества владения автомобилем: рабочая необходимость, мобильность и комфорт передвижения в городской среде, возможность обслуживать ежедневные потребности семьи, доставка детей в школу или в детский сад, поездки за покупками и вояжи на дачу, за город с родственниками и друзьями. Толя, какие из выходных на машине больше всего запомнились тебе и почему? Вот из последних, например.
Ну, из последних, если только вспомнить зимние, однажды решили выехать на природу, желающих набралось столько, что выстроилась колонна примерно в полтора десятка машин. Пришлось вести эту колонну по трассе, когда инспекторы остановились и спросили, что за колонна и куда движется, мы им объяснили, впереди уже ехала машина ДПС.
Специальное сопровождение.
Фактически получилось так.
Повезло.
О том, как отдыхают другие люди, мы сегодня выясним у нашего гостя. Это заядлый автотурист, большой любитель таких же больших компаний Артур Ахмадишин.
Артур Ахмадишин появится в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Российское автомобильное товарищество предлагает водителям новый для России сервис. Теперь автомобилисты, члены товарищества, без проблем могут вызвать техническую помощь или эвакуатор, безотказно и быстро получить нужную информацию, консультацию юриста или помощь аварийного комиссара. Членом Российского автомобильного товарищества можно стать, купив пластиковую карточку стоимостью 3600 рублей. Ватикан обнародовал 10 заповедей для автомобилистов. Водители призывают не садиться за руль пьяными, помогать окружающим и всегда сохранять рассудительность и порядочность. Правила предписывают уважать других водителей, пешеходов и содержать автомобиль в хорошем состоянии. Участникам ДТП авторы пасторских правил советуют мирно улаживать разногласия, просить прощения и прощать, а также помнить, что водитель несет ответственность за других. Примечательно, что месяцем ранее в Краснодаре приняли 10 заповедей водителей, в создании которых участвуют верующие и госавтоинспекция. Согласно этим наставлениям, в машине нельзя курить и сквернословить, а в путь лучше отправляться с молитвой. Голландская полиция задержала 84-летнего водителя, который 67 лет ездил без прав, не совершил ни одной аварии и не получил ни одного штрафа. Выяснилось, что у почтенного автомобилиста никогда не было страховки, а его древний автомобиль ни разу не проходил техосмотр, сообщило агентство АНП. И это не первый подобный случай. В марте 2005 года голландская полиция арестовала 64-летнего водителя, который ездил без прав более 40 лет. В Туле арестованы члены преступной группировки, промышлявшие вымогательством на дорогах. Как утверждают оперативники, злоумышленники-мотоциклисты догоняли на трассе приглянувшийся им автомобиль, имитировали столкновение, обвиняли в ДТП водителя машины и требовали с него компенсацию ущерба. Сумма варьировалась от 30 до 60 тысяч рублей. По данным следствия, на счету дорожных разбойников не менее 40 преступных эпизодов. Нижегородские судебные приставы и ГИБДД нашли эффективный способ борьбы с неплательщиками штрафов и транспортного налога. В ходе рейда они предлагали водителям-нарушителям выбрать – погасить долги или расстаться с имуществом. У одного из автовладельцев счет погашения задолженности в 2300 рублей арестовали магнитолу. Другой водитель, за которым числилось 13 тысяч рублей долга, расстался с DVD-проигрывателем и сотовым телефоном. А должники, у которых сумма неоплаченных счетов превысила несколько десятков тысяч рублей, лишились в ходе рейда своих автомобилей, один из которых КАМАЗ. Двое угонщиков из штата Джорджия не смогли уехать на украденной машине из-за того, что не знали, как пользоваться рычагом ручного переключения передач. Как сообщили очевидцы, злоумышленники, угрожая водителю пистолетом, отобрали у него ключи от автомобиля Honda Accord, но тронуться с места не смогли. Пока преступники размышляли, как действует трансмиссия, полиция, вызванная свидетелями происшествия, задержала угонщиков. Международная федерация автоспорта совместно с немецким автомобильным клубом ADAC обнародовала результаты ежегодного экологического рейтинга машин. Экотест оценивал представленные на европейском рынке машины по количеству выбросов вредных веществ, сажевых частиц и углекислого газа. Лучший показатель у гибридной модели Toyota Prius. За ней следует Volvo V72-4 Bi-Fuel, потребляющий биоэтанол. Остальные 8 из лучшей десятки экологически чистых автомобилей тоже используют альтернативное топливо. А самыми экологически грязными были названы Volkswagen Charan с бензиновым двигателем объемом 2,8 литра и дизельная Kia Rio. В Европе начались продажи нового Renault Twingo. Для поддержки нового молодежного автомобиля компания Renault привлекла топ-модель и киноактрису Летицию Каста. Ее поклонники могут поучаствовать в виртуальном детективном расследовании и помочь супермодели найти угнанный у нее Renault Twingo. Самые удачливые сыщики в качестве награды получат новенький Twingo. Участниками акции стали около 700 тысяч молодых людей. Интересно, что ранее целевой аудиторией для Twingo Renault рассматривала женщин среднего возраста. Раритетный Плимут Бельведер 1957 года выпуска, полвека хранившийся в бетонном саркофаге и на днях извлеченный на свет, превратился в рухлядь. Полвека назад власти американского города Талса замуровали в капсулу времени этот автомобиль, который должен был достаться человеку, наиболее точно описавшему, каким будет будущее города. Теперь, когда автомобиль освободили от бетона, выяснилось, что капсула пропускала воду, и, несмотря на антикоррозийную мастику, Плимут Бельведер полностью проржавел. Однако пленки с записями предсказаний частично сохранились. Правда, награда, которая полагалась вдобавок к автомобилю, невелика – чуть более $700.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время за рулем». Стремление большинства горожан-автомобилистов уехать на выходные из города на тихое озеро или берег речки. И тот, кто никогда не признавался в любви к природе, попробовав покормить комаров однажды, потом долго вспоминает этот, с позволения сказать, отдых очень добрым словом. Но натурный туризм выходного дня – это, оказывается, тоже риск, поэтому за дело его организации берутся профессионалы. С некоторыми из них встретилась наш корреспондент Ирина Мурашова.
Анастасия – турист со стажем, предпочитает водные и пешие маршруты. Но когда нет времени на серьезный поход, выезжает с друзьями на природу на машине. Федеральные и региональные трассы связывают города. Добраться от них до чистого озера или красивого скального массива невозможно. Надо пользоваться проселочными, лесными, грунтовыми дорогами. Там пройдет не всякая машина. Автомобиль приходится оставлять, а дальше идти пешком. Спокойнее вообще без транспорта, делает вывод Анастасия.
Ты едешь там на день, на два, с ночевой. И если ты машину оставляешь где-то вот, ну, на таком расстоянии, то все равно не отдыхаешь, переживаешь, что с ней, как там она, потому что могут и угнать, и открыть, и местные ходят, и всякие люди, которые мало относятся к туризму, просто вандалы. Там не сколько даже тащить тяжело и трудно переночевать без машины, сколько за ее сохранность переживаешь.
Генеральный директор издательства «Азимут» Светлана Кулешова не понаслышке знает, что такое уральские дороги. Она и сама турист, и сейчас выпускает пособие путеводителя для рыбаков, в том числе по Свердловской области. Хорошая рыба водится в дальних водоемах. Прежде чем туда ехать, нередко нужна разведка, причем зачастую боем. В таком случае и поможет справочник.
Выяснилось, что действительно, чем дальше водоем находится от населенных пунктов и от центра области, от главных областных городов, тем сложнее туда добраться, тем хуже дорога. И слово «инфраструктура» вообще чаще всего не стоит даже упоминать, потому что инфраструктура как таковая отсутствует. На карте могут быть обозначены какие-то охотничьи избушки, когда начинаешь выяснять, искать, спрашивать или проверять уже на местности, выясняется, что никаких избушек нет, все давно сгорело, что охотничьи базы, которые предполагалось построить, не построены, дороги по большей части пребывают в совершенно плачевном состоянии. Поэтому у нас в путеводителе очень много таких пометок, что на классике, на машине с одним приводом соваться туда не стоит, что в дождливую погоду выехать невозможно. Машину лучше оставить в такой-то деревне, потому что дальше без трактора делать нечего.
Именно такие места любят клиенты Уральской студии приключений. Своеобразный девиз компании «Мы работаем там, где заканчивается асфальт». А асфальт зачастую заканчивается, как только выйдешь за пределы города. города. Директор по развитию компании Евгений Рязанцев считает, что здесь могут выручить только иностранные машины.
Внедорожники в основном Toyota Land Cruiser, причем, ну, это не салонный вариант, да, не из автосалона, а это техника, подготовленная специально для вот таких мероприятий, да, то есть она еще такой серьезный тюнинг у нас проходит. Автомобиль может быть полностью автономен на маршруте, там, сутки, двое, неделю и так далее. Кроме того, что должна быть высокая проходимость, должен быть ресурс большой у этой техники, потому что, ну, характер маршрутов подразумевает, что далеко не каждый автомобиль может с этим справиться, да, вот. Не менее важен комфорт водителя и пассажира.
У ассоциации «Экстрим» подход клиентам другой. Люди обращаются сюда именно за экстремальными ощущениями. Импортные внедорожники здесь не в почете. Туристов перевозят на отечественных УАЗиках. Опыт руководителя ассоциации Владимира Рыкшина говорит о том, что это лучший вариант для уральского бездорожья.
Иностранные вот автомобили, типа Land Cruiser, там прочее, он требует дополнительной подготовки. Там нужно сменить колеса, там нужно поставить лебедку. Там. А наш УАЗик, вот как бы у него и клиренс намного выше, и он как бы, ну, достаточно поставить только блокировки, чтобы работали все четыре колеса. И он, ну, в принципе, везде проходит. Ну, если где-то он даже сломался, то с собой берешь обыкновенные там запчасти, которые продаются в любом магазине, там, значит, в любом там, в какой-то механизации, можно купить там полуось там или что-то у тебя полетело. То с иномарками, вот в плане ремонта, это сложнее. Они продореже ломаются, но все равно, если оно сломается в тайге где-то, то как бы выбраться бывает сложновато.
Но надежный автомобиль на Урале еще не залог успеха экспедиции. Без опытного водителя-инструктора за рулем не обойтись, уверен директор по развитию Уральской студии приключений Евгений Рязанцев.
Помимо техники, да, которая должна быть, конечно, подготовлена, там, надежна и так далее, еще важный фактор – это опыт участников, да, потому что, ну, все равно любая техника, любое там навигационное оборудование – это все-таки полезные, да, но не всегда работающие приложения к человеческому мозгу.
Клиенты обеих компаний особенно любят поездки на Северный Урал. Горы, реки, тайга. Бездорожье им в радость. Кроме них сюда больше никто не доберется. Но директор по развитию Уральской студии приключений рад, что туристам на дорогах, хороших и не очень, постепенно становится комфортнее. Появились автокемпинги, возрождаются заброшенные туристические базы.
Кому-то интересно жить в палатке, есть пищу, которую на костре он приготовил. Кто-то хочет через день-два выехать в цивилизованное место, принять ванную.
У ассоциации «Экстрим» разработан 30 автомобильных маршрутов. Самые популярные – те, где нет особого комфорта. Именно они запомнятся, приводит пример Владимир Рыкшин.
Делается такая таежная баня, то есть очень популярно, пользуется таким спросом, что встаешь у горной речки, складываешь такой как бы каменькой из камней, как бы камин такой получается. Но часа 3-4 топишь его дровами, а потом закрываешь большим тентом, и вот низ выкладываешь пихтой, лапником, и как бы люди получают такое удовольствие. Но вот я знаю, что есть у нас состоятельные люди, которые там отдыхают там, в пятизвездочных отелях, он говорит, ну вот я в жизни, говорит, вот такого удовольствия от бани не получал, как вот здесь. Вот после этого бросается после бани в горную речку, где, ну, буквально чистейшая минеральная вода течет. И когда они приезжают домой, может быть, там грязные такие, в грязи, искусственные команды, то впечатление одно. Как прекрасно, как замечательно я отдохнул.
Автомобильный туризм – явление для Урала пока новое, но оно активно развивается. Профессионалы за разнообразие дорог, чтобы были и отличные автобаны, и заброшенные таежные просеки. Один день аренды автомобиля стоит от 15 тысяч рублей. В эту сумму входят услуги инструктора, страховка от несчастного случая, оборудование для стоянок и прочее. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Полагаю, собеседники Ирины Мурашовой знают, что говорят, их опыт не подвергается сомнению, хотя бы потому, что заработали они его в Свердловской области, которая по перевозке грузов автомобильным транспортом занимает 6-е место среди всех субъектов России, а по плотности дорог находится лишь на 54-м месте. Около 500 свердловских деревень связывают с внешним миром только лесовозные дороги, а уж о цивилизованных подъездах к живописным озерам, рекам и полянам вообще речи не идет.
Сегодня гость программы «Время за рулем» бывал и самодеятельный автотурист Артур Ахмадишин. Он знает, где искать места, куда можно сравнительно быстро доехать. И самое главное, поможет определить, какой ценой это возможно.
Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
Как вам нынешнее лето? Началось оно, по-моему, не очень.
Ну, еще не удалось в этом году искупаться.
А съездить куда-нибудь?
Ну, и съездить так. Вы на один день.
Летом только ездите или зимой тоже выезжаете?
Бывает, что и удается и зимой выехать. Не так часто, как хотелось бы. Но...
Сколько людей в вашей компании обычно набирается? Ну вот, больше всего, сколько было машин?
туристов.
Один раз отмечали Новый год, собралось что-то около 15-16 машин. Ну и как-то выезжали на Иткуль, тоже где-то около 12 машин собралось.
Иткуль — это озеро в Челябинской области.
Куда, да, куда, в общем-то, надо добираться не одну сотню километров. А, кстати, как реагирует дорожно-патрульная служба ГИБДД на такое, так сказать, массовое переселение народов?
По-разному. И иногда останавливают всех сразу же. Иногда, что удивительно, из колонны. Чем мотивирует, трудно угадать эту логику.
Было бы интересно посмотреть, когда бы в этой колонии у всех начали проверять документы.
Может быть, так и бывает. Почему? Интересно же спросить людей, куда едут, зачем. Как выбираете место? Это какие-то уже наезженные места, любимые? Тем более, когда большая компания, у всех, наверное, вкусы, стремления разные.
Получается так, что есть несколько, там, двое-трое разведчиков. Они слушают, кто где отдыхал. Сами куда-то съездили, посмотрели. Попытались выехать, да, подъезды посмотреть. Ну и просто раз выехали, два выехали. Тут далеко, не понравилось. Выбрали другое место поближе.
Ну, в каком случае вы считаете, что поездка удалась? Есть у вас какие-то критерии собственные? Если ничто не сломалось, если там никто не пострадал?
Как... Все вернулись домой, это главный критерий.
Ну, как правило, машина не ломается, потому что все равно готовишься к поездке, чтобы техника не подводила. А так в целом удалась. Если погода не подвела, и искупаться удалось. Вот основной критерий, наверное, все-таки искупаться и отдохнуть.
То есть определяющее для вас наличие водоема, озера желательно?
Да, в основном преимущественно выезжаем все-таки на озера.
Часто там встречаетесь с такими же любителями купания? Или предпочитаете найти такой берег или такое озеро, где поменьше народу будет?
Практически регулярно встречаемся. Вот у нас как-то созваниваемся там в пятницу вечером. Мы там на Иткуле, на Увельды, Песчаны, ну, еще Алаки, Алабуга.
То есть все название озер.
Какие прекрасные звукосочетания.
Созваниваемся, мы там-то, ну и примерно места уже есть, какие-то вешки выставляем. То есть на той дороге там сворачиваешь, там будет висеть футболка красная там или какой-нибудь мешок.
Знакомая футболка друга.
Да.
Артур, ты сказал, машины не ломаются, а люди ломаются. Ну, я имею в виду, не было ли каких-то там приключений со здоровьем?
Ну, у нас, как правило, продублировано. То есть, если даже водитель выходит из строя, мы доставляем его до дома.
Ну, не бросать его на лесу.
Ну, и так, минимум аптечки.
А о том, как правильно подготовиться к поездке, мы обязательно еще поговорим. Пока все-таки хотелось бы поподробнее о выборе цели поездки. Вы полагаетесь на советы друзей, это мы уже поняли. А вот литература, которая сейчас стала популярна достаточно, ее издают, даже специальные издательства открываются. Она попадала к вам в руки? Как вы оцениваете ее качество? И вообще, если бы вдруг вы ей стали пользоваться?
Ну, у нас практически у многих есть карты, и выбираем удобство дороги все-таки.
Если есть, туда
дорога. Да, иномарки в основном у всех, и не джипы, далеко не джипы. Поэтому...
Карты точны, современные?
Да.
Потому что...
Если умеешь ими пользоваться, то добираешься.
Вы сторонники отдыха вот исключительно на природе? Или бывает, что вы специально выбираете маршрут, например, в какой-то заповедник, историческое место в области?
Нет, мы в основном на природе отдыхаем.
А что такое отдых? Это рыбалка подразумевается? Ну, купание мы поняли, наверное, там занырнуть куда-нибудь, увидеть что-нибудь под водой, а там порыбачить или поохотиться?
Если порыбачить, то не в плане того, чтобы там удивить кого-то уловом. То есть закинул удочку, клюнуло, не клюнуло, это дело пятое. Можно даже просто вот один посидел 20 минут, другой посидел 10 минут. Одна удочка по кругу ходит, и не в плане улова.
Даже лучше, чтобы и не ловилось,
вот
потому
именно.
Что рыбу доставать, это чистить точно. И так далее.
Спорный вопрос потом, кто это будет чистить, ты поймал, ты и чисти.
Но, в принципе, я слышала, что очень многие целенаправленно ездят на рыбалку, на специальные так называемые зарыбленные озера. Как вы относитесь к таким целям для путешествий?
Это рыбаки, мы не рыбаки, мы отдыхающие.
Это другая совершенно категория автомобилистов, причем резко и четко обозначена.
Сегодня гость программы «Время за рулем» – бывалый самодеятельный автотурист Артур Ахмадишин. Продолжим говорить об автопутешествиях и выходного дня во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. последнее время владельцы праворульных автомобилей требуют к себе особого отношения, подмечает за рулем. Любое высказывание в сторону безопасности или надежности японской техники встречается бурной реакцией, от сам козел до предложения разделить страну по праворульному признаку. Издание публикует письмо жителя Дальнего Востока, который 20 лет занимался обслуживанием японских БУ. В мой автосервис привозили в основном аварийные автомобили из Владивостока и Хабаровска, а сотрудникам из 2-3 разбитых приходилось в буквальном смысле собирать один рабочий. Естественно, ни о какой безопасности не было и речи, пишет читатель. Машины 7-10-летней давности, все с пробегом далеко за 150-200 тысяч километров, они буквально разваливались после того, как выезжали с авторынка. Так позвольте спросить, что же лучше, такой конструктор или новый российский автомобиль, спрашивает напоследок читатель за рулем. Маленькие машины многие покупатели обходят стороной не только из-за тесноты, но и опасаясь их недолговечности. Как ведет себя в эксплуатации самая маленькая «Шкода», выяснял корреспондент за рулем. «Автоньюз» пеняет на слабую пятую дверь «Фабии». Механические коробки передач достаточно надежны, а вот сцепление не славится долговечностью. Нередко его меняют уже при пробеге 30-40 тысяч километров. Но в целом «Шкодовцы» овладели искусством создания малых форм, считает издание. Кстати, «Фабии» по надежности твердые середнячки 2-3 лет занимают 38 место из 113 проанализированных, а 4-5-летние – 47. Компания Volvo начинает производство кроссовера XC60, показанного в виде концепта в январе на автосалоне в Детройте, сообщает «Автомир». Как заявил изданию источник в компании Volvo, выпуск кроссовера XC60 более предпочтителен для компании, чем выпуск нового седана S60, который будет представлен рынку не ранее середины 2008 года. Как подозревает «Автомир», кроссовер XC60 будет конкурировать с BMW X3, Audi Q5 в Европе, а также Acura RDX на американском рынке. Компания Mercedes-Benz приступила к тестам своего нового суперкара, пишет «Автоньюз», чем фактически подтвердила слухи о том, что в ближайшее время она собирается представить автомобиль, который сможет конкурировать с такими машинами, как Porsche 911 Turbo и будущий Audi R8 с двигателем V10. Предполагаемое название этой новинки – Mercedes SLC. Как сообщало издание ранее, выпуском суперкара займется один из немецких производителей спортивных автомобилей. Спорткар будет построен на платформе SL следующего поколения и получит двигатель объемом 6,2 литра. Из-за выбранной компоновки мотор у этого автомобиля будет расположен спереди. Ожидаемая изданием мощность двигателя 500-700 лошадиных сил. Высказываются даже предположения, что он будет оснащен двумя турбинами. Некоторые элементы кузова, возможно, будут изготовлены из карбона. Премьера суперкара ожидается на выставке в Женеве в следующем году, уточняет «Автоньюз». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка, будет продолжение беседы с гостем студии и традиционная водительская история.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко об основных событиях. В Пекине в драке около ночного клуба погиб один россиянин, второй получил ранение, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местную прессу. По словам очевидцев, на россиян напали 4 граждан Китая. В Финском заливе обнаружены обломки упавшего вертолета Балтийских авиалиний. Продолжается поиск тела погибшего пилота. Вертолет упал в воду в 50 метрах от берега в субботу вечером. Одному из пилотов и 3 пассажирам удалось спастись. Суд в Багдаде приговорил к смерти Али Хасана Аль-Маджида, двоюродного брата бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна. Он признан виновным в организации 80-е годы массовых убийств иракских курдов. Смертный приговор вынесен еще 2 соратникам свергнутого диктатора. 2 подсудимых приговорены к пожизненному заключению. С 1 за недостатком улик обвинения сняты. В Будапеште жестоко избита журналистка Ирен Карман. Ее нашли связанной на берегу Дуная. Карман проводила журналистские расследования о коррупции и незаконных сделках с нефтью. На севере Ливана, в городе Триполи, в столкновении с исламистами ранены 12 ливанских военнослужащих, убиты по меньшей мере 6 боевиков. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, убиты 2 военнослужащих Эстонии, 4 ранены. В другой южной провинции Газни похищены 12 саперов. В Нигерии освобождены 4 иностранных заложника, работавших на нефтяной концерн «Шлумбергер». Владимир Путин примет сегодня участие в Балканском саммите по энергетическому сотрудничеству в столице Хорватии – Загребе. На форум приглашены также лидеры 10 балканских государств. На саммите ЕС в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках ЕС. В Берлине 400 тысяч человек приняли участие в ежегодном параде сексуальных меньшинств.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Уикенд на машине».
Жители больших городов стремятся проводить выходные за городом.
Но в российских условиях грань между экстремальным туризмом и легким отдыхом вдали от городского шума бывает очень тонкой.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Программа, посвященная автотуризму выходного дня, просто обязана была появиться на Среднем Урале. Свердловская область, да и соседние области тоже, сочетает в себе достаточное количество природных красот и потенциальных автопутешественников с классическим, даже порой показательным российским бездорожьем. Поэтому здешние автотуристы имеют основания советовать всей стране, как не испортить себе уикенд на природе.
Сегодня гость программы «Время за рулем» – бывалый самодеятельный автотурист Артур Ахмадишин. Артур, есть какие-то рекомендации по поводу того, как грамотно подготовиться к поездке на природу?
Буксировочный трос не помешает, но он практически в каждой машине. И топор, а все остальное – это мастерство водителя. Как-то раз засиделись, музыку заслушали, и аккумулятор на машине сел просто-напросто. Собрались ехать домой, а завести уже проблема. Как обычно.
Как обычно, нет проводов для прикуривания. И как вы вышли из положения?
Мы жарили шашлыки, были шампуры с собой.
Поподробнее об этом.
Мы записываем.
Удалось просто воспользоваться им. Подогнали машину вплотную вторую, и при помощи шампуров удалось прикурить.
Кому пришла такая бриллиантовая идея? Кто-то уже это делал, или это сиюминутное было?
Это было сиюминутное. Минутная мысль просто-напросто. Взгляд упал, мангал с шампурами. В этот момент, когда поняли, что в ближайшие полчаса выехать будет проблемно, потому что надо было бегать, где-то ключ искать. Но решили попробовать вот так.
Сегодняшнюю нашу программу мы начали с сюжета, который в том числе содержал в себе полемику. Какая машина лучше для путешествий? УАЗик российский, либо внедорожники импортного производства, особенно японские? Вы упомянули, что в основном есть и на иномарках. Что это за машины и предназначены ли они для езды не только по городу, но и по бездорожью?
Ну, у нас в основном у друзей у всех иномарки Mazda, Toyota, Mitsubishi.
Но это седаны, внедорожники?
Это именно городские машины. Именно городские. Это не джипы, далеко не джипы.
Специально не предназначенные?
Нет, абсолютно не предназначенные. У меня была Toyota полуспортивная. Большое преимущество, большой багажник. Много туда практически вот на семью помещается. Все, что необходимо. То есть машины обычные, самые обычные. Добираемся до мест, ну, не всегда хорошо. Бывало, что и цеплялись, и на брюхо садились, и бампера ломали. Не настолько серьезно, скажем.
Если вы куда-то едете, вот с учетом того, что ваша машина далеко не внедорожник, вы обращаете внимание, есть ли рядом какие-то населенные пункты, куда вы могли бы сбегать за помощью, приходилось ли так уже поступать?
Нет, на это не обостряем внимание. Все-таки надеемся, мы едем не одной машиной, а едем как минимум 3-4 машины, поэтому нам легче.
Я это спрашиваю, потому что в одной из наших программ была автоистория, посвященная такому приключению. На пикник выехали, правда, небольшой компанией. Компания была всего из 2 человек, но вот их внедорожник паркетный сел очень крепко в грязь, и мужчина вынужден был полдня бегать в соседнюю деревню не за чем-нибудь, а за трактором. Поэтому я и спрашиваю.
В районе озера Увельды, там очень трудно добраться до воды, минуя турбазы. Мы нашли небольшую лазейку, и удалось нам проехать по очень... Ну, такой тяжелой дороги для наших автомобилей. Ну, конечно, на УАЗике там было бы без проблем проехать. И в одном месте там небольшой такой ручеек, но очень коварный, потому что там все раскисло, и еще и камень. Вот я на этот камень сел на Тойоте. Ну, народу было много, и фактически мы Тойоту просто на руках достали.
А на чьей вы бы стороне были вот в этом споре автомобилистов, какая машина лучше для путешествий? УАЗик все-таки или нет?
УАЗик очень хорошая машина, но идеального автомобиля все равно не существует для всего.
Ну а если бы был выбор?
Наверное, все-таки на японской машине, потому что я езжу на японской машине, я поклонник японского качества.
А из, скажем так, российского, советского автопрома есть какие-то предпочтительные модели, которые можно использовать для автотуризма?
У меня один друг очень долго искал себе наш отечественный вездеход, Волынь называется. Такой простой вообще, там практически ломаться нечему с двигателем от Запорожца, и там очень удобный, очень легкий. Вот он по проходимости, наверное, любого обойдет. И вот он долго-долго его искал, потом все-таки ему удалось найти, он купил его за какие-то смешные деньги, ему даже запасной двигатель дали вдогонку. Он сейчас просто доволен. Охота, рыбалка, он говорит, я заезжаю, просто не задумываясь, могу я там застрять или нет. Пробовал, говорит, зимой просто выехал на Целину в поле один. Переехал поле, вообще не напрягаясь. То есть она даже не провалилась в этот снег, она настолько легкая, что... Говорит, вдвоем, втроем вытолкать ее из любой грязи, если даже она умудрилась каким-то образом застрять, это не проблема.
И от сибирских рыбаков, любителей зимней рыбалки, слышала только одно нарекание в адрес Волыни. Холодно в ней зимой, печка там плохо работает.
Печка очень много потребляет, потому что она бензиновая, и там надо, говорит, два бака, один для печки, второй для этого.
У нее есть еще один недостаток, она плохо плавает.
И не продается сейчас практически.
Вы никогда не пользовались придорожным сервисом? Все, что вам необходимо, вы брали с собой? Или бывали случаи, когда у вас кончались какие-то продукты, и приходилось их где-то покупать?
Да можно вообще полагаться на то, что предлагает придорожный сервис вот на Урале или в России?
Надо ехать просто в магазин, в обычный продуктовый в этом случае. Если все кончилось, надо выбираться в любую деревню. В принципе, там есть все. Эти сельмаги, они обеспечены, скажем так. Минимум продуктов, необходимых для жизни, там есть.
А как относятся местные жители к туристам, вот таким, к автомобильным, горожанам? Вы туда приезжаете, вам что-то нужно спросить, как вас там встречают?
Ну, очень часто, когда приезжаешь, особенно в незнакомое место, из машины выходишь, и там фактически на лбу знак вопроса, и местный житель, просто глянув на тебя, и показывает тебе туда, в ту сторону. Или в другую сторону.
Сразу знают, зачем приехал.
Да, они местные друг друга знают все. И, то есть, в принципе, отношение к автотуристам спокойное. Не гоняют, не обижают. То есть, если подойти и просто по-человечески спросить, как доехать, найти магазин там, где-то что-то, всегда подскажут.
Не пытались на вас местные подзаработать? Информация только за деньги, проводником буду, если бутылку дашь.
Нет, вот я с таким не сталкивался. Дрова, конечно, покупали, но дрова — это тоже труд, их же нужно заготовить, их нужно высушить. Это было.
Вы ездите отдыхать уже на привычные места отдыха, или вы стараетесь найти еще какие-то новые объекты, чтобы их освоить, познакомиться?
Есть планы, может быть, какие-то, да, куда-то планы. Хотелось бы съездить.
Может быть, есть очень далекие планы. Что вы планируете?
В этом году хотелось бы выехать подальше, наверное, даже не в Челябинскую область, а куда-то на север, потому что там есть очень хорошие озера и красивые места, потому что эта природа как-то уже примелькалась, скажем так. Сильно она не отличается от нашей, а там все-таки покрасивее. И выехать куда-нибудь подальше, километров на 400, на 500.
Экологи начинают опасаться развития вот такого автомобильного туризма. Вы как относитесь к экологическому вопросу?
Надо аккуратно просто к природе относиться. Приехал отдохнуть, все, что осталось после себя, собери, не оставляй. И тогда для природы не будет большой травмы. Просто-напросто. Вот мы на природу выезжаем, мы всегда, у нас в каждой машине есть 2-3 мешка под мусор. Обязательно. И мы после себя никогда не оставляем ничего. То есть вот мы собрались, даже там много народу, все равно каждый за собой прошелся. И перед тем, как уехать, контрольный обход просто-напросто, костер потушил или нет, мусор весь ли собрал, из вещей что-то не оставил. То есть практически всегда за собой убираем.
Один мой знакомый автотурист, выезжая на природу, везет с собой даже питьевую воду, потому что, как он говорит, во-первых, не всегда можно найти хорошую воду там, во-вторых, эта вода уже проверена, он делает ее каким-то своим особым способом. Вы какие-то специальные продукты с собой берете?
Воду мы берем с собой всегда, питьевую, дрова берем с собой всегда, обязательно берем соль, ну и замороженные продукты. на месте, когда уже приехали, закапываем землю. В газету завернуть и закопать землю. Это сохраняет на день, на два, как минимум.
Среднее путешествие сколько времени занимает?
Как правило, уезжаем в пятницу вечером и возвращаемся в воскресенье вечером. Потому что, ну, по-другому не получается рабочие дни.
Некоторые наши собеседники, рассказывая о дальних путешествиях, всегда отмечали одну интересную особенность. Внимание инспекторов к машинам с номерами другого региона. Вы заметили, что милиционеры относятся по-разному к местным жителям и к приезжим?
Это точно. Они создают засады иной раз, и попадаются на них только чужие регионы.
А засады с целью?
Ну, вот одна моя знакомая рассказывала, они поехали на юг, и получилось так, что перед постом ГАИ сплошная полоса, и почему-то пост ГАИ был закрыт по этой полосе проезд. То есть надо было пересечь сплошную, соответственно, пересекаешь эту сплошную под чутким вниманием ГАИ.
А другие-то варианты были?
Не было. Единственный вариант – дождаться, пока откроется эта полоса. Там типа турникета, ворот. Да. Благополучно все пересекают, и местные, и не местные пересекают ее все одинаково. Но на обочине стоят чужие регионы.
Приходилось ли вам как-нибудь так отдыхать, чтобы машины были не при вас, а где-то их оставлять? Ну, подальше в деревне, там где?
Приходилось, когда не удалось подъехать, мы не нашли хорошей, удачной дороги. Такое, чтобы можно было проехать, и у парня была иномарка, очень низкая. Просто-напросто подъехали к одному дому, к частному, подошли к хозяину, поговорили, заплатили денег не так дорого, и загнали машину во двор, и, в принципе, проблем не было никаких.
А прямо можете сказать расценки? Может, кто-то захочет так же сделать, чтобы ориентировались?
Это было в прошлом году, и, по-моему, обошлось за выходные что-то порядка 50 или 100 рублей.
Вполне приемлемая, я считаю, цена.
Я считаю, что это стартовая цена.
Стартовая для кого?
Для жителей.
Чтобы отдать, нужно заплатить другую цену больше, чтобы хозяин ее вам обратно отдал.
Вот этой суммы надо стартовать.
Ну, можно договориться. С местным населением практически всегда можно договориться.
В компаниях, как правило, бывают и дети. Вы их как занимаете? В общем-то, отдых взрослых – это один вариант отдыха, а детям все равно нужно какое-то такое детское развлечение. Вот чем они занимаются на природе?
Ну, кто купается, берем всякие игры. Обязательно в футбол играем.
А компьютерные игры вы берете на природу?
Что интересно, они не пользуются спросом. Ими играют не больше 10-15 минут. Потом это все просто быстро выбрасывается, и природа есть природа. Даже вот он по лесу будет носиться. Тем более дети уже... Компания давно выросли, все дети у нас знакомые. Там чуть ли не с рождения практически. Ну и возраст не сильно отличается. Вообще этот вопрос решается легко. Дети находят себе чем занять. Родители их, как правило, видят для того, чтобы покормить. И то, если поймаешь.
Дети под присмотром матери. Природы. На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». Тема выпуска – автотуризм выходного дня. Основное препятствие для таких развлечений в России – неразвитая инфраструктура и бездорожье. Но и новые дороги, оказывается, могут быть опасны. В Екатеринбурге этим летом более 70 улиц закрывают на реконструкцию. Качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего даже в центре города. Екатеринбуржец Даниил Петухов уже более полугода судится с дорожными службами. Именно по их вине, утверждает Даниил, он попал в аварию. С пострадавшим встретилась наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Был замечательный ноябрьский день. Данил Петухов со своей подругой собрались поехать на базу. На Т-образном перекрестке Данил, как он считал, ехал по главной дороге.
А «Газель» тоже ехала по главной, но решила повернуть налево и просто не уступила дорогу. Мы встретились, естественно. Самое смешное началось, когда началось разбирательство в ГАИ. ГАИ сказал, что та часть дороги, по которой я ехал, была не сдана. Хотя дорога была, все было хорошо, асфальт был, светофоры стояли, правда, не работали, никаких знаков запрещающих не было вообще. Знаков приоритетов вообще не было. По идее, там должен стоять кирпич, закрывающий въезд, знака этого тоже не было.
На следующий день Данил вернулся на место аварии, но уже с фотоаппаратом. Засняв прилегающую к проезжей части территорию, он с этими фотографиями поехал в ГАИ.
ГАИ посмотрела, да, случай очень интересный, очень тяжелый, разбирались там месяца два. В конце концов вынесли вердикт, что никто не виноват. Все молодцы, виноваты дорожные службы, ну или там службы, отвечающие за установку знаков.
Но найти истинных виновных оказалось не так-то и просто.
А там тоже очень хитрая ситуация. Городская администрация, которая отвечает за дорогу, говорит, что она ставит знак Т, тогда, когда ей строительная организация, строящая дорогу, скажет, что этого знака нет. И то есть сама-то администрация не виновата, а виновата строительная организация. После этого провели там безумный поиск, нашли организацию, которая строит дорогу. У этой головной организации есть свой подрядчик, который непосредственно уже строил дороги, который уже непосредственно отвечал за знак. Но я к нему уже не ездил, я просто иск подал к этой организации.
На данный момент дело лежит в суде и ждет своего окончательного решения. Данил еще не знает, что из этого получится. Тем не менее, кое-какие выводы он для себя сделал.
Надо пристегиваться. Я, к сожалению, в тот момент был не пристегнут, хотя скорость была 40 км, но я приложился к рулю, девушка, которая ехала рядом, тоже приложилась к панели, и с тех пор, вот, даже если скорость там процентов километров 10 и ехать 3 метра, то всегда пристегиваюсь.
После аварии Данил старается быстро не ездить, а «Газели» он и вовсе сторонится. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» мы продолжаем разговор об автотуризме выходного дня с бывалым самодеятельным путешественником Артуром Ахмадишиным. Он знает, как искать места, куда можно сравнительно быстро доехать, и самое главное, поможет определить, какой ценой это возможно сделать. Насколько активно вы используете средства связи и какие вы с собой берете, выезжая на природу?
Ну, всех, мобильные телефоны обязательно. Нужное изобретение, я бы сказал. С навигаторами пока еще не сталкивались вплотную так. Ну, думаю, что когда-нибудь мы это попробуем. А самое главное требование для сотового телефона – это чтобы на нем деньги были и чтобы аккумулятор был заряжен. Это необходимо, потому что выключение, включение в чужой сети – это все деньги. Просто-напросто может получиться так, что если понадобится что-то вызвать, а телефон будет заблокирован, причем вызвать именно не службу спасения, а вызвать друзей, объяснить, где ты находишься, это будет проблемно.
Кстати, да, когда вы отправляетесь в путешествие, даже большой компании, знает ли кто-то здесь на большой земле, где вы будете, чтобы, если что, ну, оказать помощь? Это же требование безопасности, чтобы кто-то еще знал, куда вы отправляетесь.
Как правило, родственникам говоришь, на какое озеро поехал. Хотя бы название озера, чтобы знали, направление. Или направление населенного пункта, в который поехал. Обязательно сообщаем, потому что в жизни всякое бывает.
Мобильные телефоны вам диктуют маршрут движения? То есть можно забраться туда, где связи вообще нет?
Никогда. Никогда не диктуют. То есть мы это узнаем на месте. Приехал, ну не работают, ну ладно. Ну, как правило, все равно кто-то пытается выйти, посмотреть в плане того, что в плане безопасности, где все-таки есть связь, как далеко от того места, где ты находишься, есть связь, чтобы просто-напросто выйти и позвонить родственникам и сказать, что я вот тут отдыхаю, и мне тут хорошо, порадуйтесь за меня.
Вы средства защиты какие-то берете с собой на случай встречи с какими-то там
злоумышленниками?
Злоумышленниками, в том числе и дикой природы.
Нет, мы отдыхаем большой командой, и, как правило, к большой команде
даже
зверь не подходит, скажем так.
А все же, кто, на ваш взгляд, потенциально опаснее, звери или другие компании, которые...
Все-таки люди, потому что некоторые на отдыхе себя ведут очень некрасиво просто-напросто. Ну, отдохнул, да, отдохнуть другим. Мы, как правило, этим не занимаемся. То есть люди уже все взрослые, у всех семьи, и вот это вот мальчишество, оно как-то уже проходит. И смотреть со стороны, когда взрослый человек себя ведет как-то так. Что самое интересное, потом на утро он подходит и говорит, я... Вчера погорячился, вы не это. Да ладно, мы-то не это, но чтобы ты в следующий раз помнил об этом просто-напросто. Не знаю, помогает это или нет, но...
За что вы можете внести в так называемый черный список потенциальное место отдыха? Сказать, мы туда больше никогда не поедем.
У меня пока нет таких черных списков.
Какое-нибудь озеро особо публичное, где постоянно стоят машины эти с открытыми дверками, с бухающими колонками и так далее. Такие места ведь, наверное, не очень любите.
Надо просто выезжать подальше от крупных городов, и этого достаточно.
На ваш взгляд, где эта золотая середина? Вот озеро, которое уже оборудовано специально для отдыха, и озеро, которое дикое, на нем нет никакой так называемой инфраструктуры, никаких хозяев этих подъездов, ни шлагбаумов, ничего. Одно вроде бы хорошо, но слишком цивилизовано. Другое вроде бы тоже по-своему хорошо, но может быть в какой-то степени небезопасно, потому что там можно оказаться наедине с проблемами.
Мне кажется, что все-таки там, где поменьше людей. Потому что, ну, надоедает этот город, и просто приезжаешь отдохнуть, даже приехать большой командой, чтобы каждый мог упасть возле озера спокойненько, и чтобы тебе на ногу не наступали. Вот, наверное, идеальный вариант-то все-таки, где поменьше народу. Даже ты приехал своей большой командой, но чтобы поменьше народу было.
То есть вы не из тех, кто мечтает, чтобы все было в кавычках, как в Европе, что любое озеро уже все благоустроено, везде биотуалеты?
Нет, вот я как раз не сторонник того, чтобы душ стоял на берегу озера. Мне вот это не надо, я все это мне хватает и дома.
А насколько хорошо вы знаете природу, ну, например, знаете растения, которые...
Грибы мы... собираете? Простой вопрос.
Нет, грибы, это понятно.
Регулярно.
Грибы умеете собирать?
Регулярно собираю грибы и очень люблю это дело.
А вы умеете распознавать растения, например, чтобы заварить вкусный чай какой-нибудь необычный, цветы какие-то такие душистые, которые...
Рецептик не расскажете?
Рецептик, да, не подкинете?
Нет, мы, если бросаем, то... Шиповник в основном завариваем. Если чай, то только в основном шиповник бросаем.
В вашей компании многие владеют навыками оказания первой помощи, например?
Берете ли оружие с собой?
Никогда. Всего оружие, нож да топор необходимое.
Ну, вопрос на злобу дня почти. В конце мая в Екатеринбурге была известна история о том, как ГИБДД встретила на проселочной дороге компанию, возвращавшуюся с пикника. Кто-то из них был выпивший. Кто-то, наверное, нет, потому что там были и дети. Но вот разгорелся конфликт, который, не дай бог, чтобы такое где-то еще случилось, закончился перестрелкой, один человек погиб. Когда вы возвращаетесь с пикника, у вас есть потенциальное беспокойство вот за подобные проблемы? Ну, может быть, вопрос прозвучит уж совсем прямо. Пьете-то помногу на отдыхе?
Ну, мы, бывает, что и помногу пьем, но, я говорю, у нас продублирован состав водителей. У нас практически в каждой машине по 2-3 водителя.
Тоже то есть... разумно.
У нас очень много женщин-водителей, они все равно отдыхают не так, как мужчины. Кто-то просто не может в этот день много выпить, и все, и он на следующий день чувствует себя великолепно.
А я думал, вы наказываете таким образом кого-то за какие-то проступки?
Нет, мы выезжаем отдыхать, а не того, чтобы какие-то воспитательные меры. Отдых, он все-таки зарабатывается в течение недели, и надо отдохнуть.
Три главных совета тем, кто желает начать жизнь отдыхающего на колесах.
Многие, кстати, автомобили покупают с одной из целью, да, ездить на природу,
вот-вот, отдыхать. Многие мои друзья говорят, я куплю автомобиль, кто еще не купил, потому что хоть будет возможность выехать на природу.
Это не критерий выбора автомобиля. Надо желание ехать на природу. Можно выехать на природу на велосипеде.
Вот. И все-таки вот новички купил автомобиль, собирается выехать на природу. Какие вот
с чего начать?
С чего начать, да, и какие рекомендации?
Я с чего начал? Я
проверил, есть ли трос в машине. Да?
Ни за что. Я выехал в первый раз просто-напросто. У меня был один коврик туристический и пара одеял. Мы выехали всей семьей. Семья спала в машине, а я возле костра. То есть вот с этого все началось.
То есть можно начинать с коврика.
Да, этого вполне достаточно. Главное желание. Самое главное – это только желание. Сейчас в магазинах есть все. Палатки, коврики, всякие тенты, накидки. Все что угодно. Очень удобная штука, вот тент продается. Такой квадратный, удобен в плане чего. От дождя спрятаться большой командой, от солнца спрятаться. Если не сильно холодно, и спать под ним нормально. То есть очень удобная штука. У нас обязательно есть. Один, два практически всегда присутствует. Просто скинулись, и у кого-то он хранится. Если по какой-то причине тот человек, ну, у которого хранится, не удается ему выехать, просто-напросто заехали, родителям сказали, забрали его, и обязательно. Очень удобно. А так, в целом, самое главное только желание.
Ну и, наверное, важно, чтобы в компании был какой-то опытный автомобилист на случай неприятности.
Это, конечно, точно. Дело в том, что все равно, как правило, один не выезжаешь. У кого-то больше стаж водительский. Он просто-напросто подскажет, опытным взглядом посмотрит, скажет, слушай, у тебя с машиной. И все равно автомобилисты, они общаются. У меня вот машина, у меня вот. Я был в сервисе. Что делали? Вот это. Тебе неправильно сделали. Даже бывает так, что незнакомые люди вот рядышком сидят, отдыхают, они обязательно что-то подскажут.
Совет получен. Купили машину, идите за туристическим ковриком. И все с этого начнется и получится. Спасибо вам большое, Артур, за то, что ответили на наши вопросы. Дали, я надеюсь, полезные советы для желающих отдыхать в выходные на машине неподалеку от города. Спасибо вам.
До свидания.
До свидания. Гостем этого выпуска программы «Время за рулем» был самодеятельный автотурист Артур Ахмадишин. Он рассказывал, как искать места, куда можно сравнительно быстро доехать, и самое главное, советовал, как определить, какой ценой это возможно. Но время за рулем на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
«АвтоВАЗ» намерен купить у концерна «Фиат» платформы классов А и Б. Как сообщает газета «Коммерсант», речь идет о платформе небольшого автомобиля, чуть больше АКИ, стоимостью не более 5000 евро. Волжский автозавод собирается производить 100-150 тысяч таких автомобилей в год и продавать под брендом «Лада». Кроме того, по сведениям «Коммерсанта», завод думает о покупке у «Фиата» права на производство модели «Панда», розничная цена которой составляет 13 тысяч долларов. Правда, в самой компании «Фиат» утверждают, что переговоров на эту тему пока не было. Lamborghini переходит из категории эксклюзивных автомобилей, доступных единицам, в разряд дорогого ширпотреба, заявляют эксперты сайта worldcarfans.com. По информации экспертов, на прототипе Lamborghini Gallardo установлен менее мощный двигатель. Восьмицилиндровый мотор от Audi RS4 объемом 4,2 литра и мощностью 420 лошадиных сил. Поклонники знаменитой марки сетуют, что, становясь серийным, Lamborghini теряет львиную долю прежнего обаяния. Появились фотографии нового Ford Focus третьего поколения. Журналисты британского издания «Автоэкспресс» утверждают, что им удалось раздобыть окончательную версию дизайна американского хита. Судя по снимкам, новый Focus будет решен в стиле только что появившегося Ford Mondeo. Как скоро появится новинка, неизвестно, ведь Ford Focus 2 вышел на рынок не так давно и ни разу не обновлялся. По мнению экспертов, производитель вряд ли откажется от производства бестселлера, и Focus 3 покупатели увидят не скоро. Компания Opel готовит к презентации во Франкфурте четвертое поколение модели Vectra. Взамен угловатых линий прототип приобрел округлые формы и увеличился в размерах, получил спортивные настройки, полный привод и линейку новых двигателей. Это 200-сильный турбодизель объемом 2,7 литра, а также бензиновый мотор объемом 2,8 литра мощностью 300 лошадиных сил. Он сейчас уже используется для тюнинговой версии Vectra OPS. Компания Volvo начинает производство кроссовера XC60, знакомого посетителям автосалона в Детройте в январе этого года. Серийная модель будет представлена на следующем детройтском автошоу. Как заявили производители, выпуск кроссовера XC60 будет более предпочтителен для компании, чем выпуск нового седана S60, который будет представлен на рынке не ранее середины 2008 года. Кроссовер рассматривается как конкурент BMW X3, Audi Q5 в Европе, а также Acura RDX на американском рынке. Концерн Renault в конце этого месяца выпустит на европейский рынок модификации модели Megane в версиях хэтчбек и седан. Особенность новых машин в том, что они оснащены силовым агрегатом, работающим на топливной смеси на 85% состоящей из этанола и на 15% из бензина. Европейские дилерские компании получат автомобили 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они духовно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».